Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, мы в прямом эфире. Как всегда, мы постараемся сделать тему сиротства более понятной, доступной, открытой, несмотря на то, что мы все с вами на карантине и в самоизоляции. Берегите друг друга, пожалуйста. Совсем недавно мы отмечали День защиты детей. Мы попраздновали, думаю, хорошо. А сегодня давайте мы поговорим о защите. Как работает защита в сфере сиротства, работает ли она, какие потребности у детей-сирот, как мы на них отвечаем или не отвечаем, как помогать детям-сиротам. Вот об этом наш сегодняшний эфир. Пожалуйста, к нам подключайтесь, присоединяйтесь, вы нас можете смотреть, слушать, писать. Дорогие, давайте будем в этом общении. Я представлю наших сегодняшних спикеров. Это Александр Гизалов. Я думаю, многие люди его знают. Кто не знает, давайте немножко познакомимся. Александр, он человек, автор большого количества проектов, которые связаны так или иначе с помощью детям-сиротам, людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, выпускникам детских домов. И Александр также общественный деятель, руководитель центра наставничества. Саша, я очень рада тебя видеть, потому что давно мы не встречались. Привет.
Да, добрый день, доброе утро, добрый день, добрый вечер. У кого-то вечер.
Добрый да, день. И прекрасная, добрая, красивая, замечательная Ольга Синяева. Ольга – приемный родитель, волонтер, также многих проектов, которые направлены на помощь детям, семьям. И Ольга – режиссер. И вот давайте мы с вами просто буквально несколько слов по этому поводу. Если Саша, например, написал книгу «Соленое детство», для меня это было в свое время просто откровением. Это первая книга, которую я прочла о современном положении сиротства у нас в стране. И помню, правда, вот этот мороз по коже очень важно. А Ольга сняла фильм, вот как раз его Саша нам показывает, «Блеф или с Новым годом». Фильм, который позволил нам заглянуть за забор детского дома, за периметр. И книга, и фильм, они, скажу, не про розовое, там страшно, там тяжело, потому что это о детях, об их сломанных судьбах. Но я очень надеюсь, что все-таки есть какой-то свет в конце туннеля. Давайте вот мы сегодня с вами это обсудим. И Оля, она еще расскажет о новом фильме, который она готовится снимать. Поэтому, дорогие, присоединяйтесь. Еще раз приглашаю всех в эфир. И у меня к вам вот такой вопрос. Давайте мы подумаем, каким образом общество защищает детей-сирот у нас. То есть, ну, например, вот если мы говорим о защите детей, мы же понимаем, у нас есть дети-сироты. Вот как мы их защищаем? Что в вашем понимании мы делаем для того, чтобы защитить детей-сирот? Или это вообще не наша с вами головная боль? Вот для этого есть государство, госструктуры, и только они должны за это отвечать. Или есть еще какой-то вариант? Вот давайте мы с вами об этом поговорим. Приглашаю вас к обсуждению. Отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Мне кажется, это очень важно. Потому что дети-то, они есть у нас здесь, на планете Земля, не где-то на другой еще. Нам с этим что-то делать нужно. Так, вот давайте мы начнем с нашей защиты детей. Саш, мне очень понравилось вот те маленькие такие публикации, которые ты выпустил. Первое – это то, что у нас и заборы становятся все выше и выше, вот, а дети как-то все дальше и дальше. И второе – то, что мы достигли дна, но не глубины. Вот скажи, пожалуйста, откуда эти ассоциации, эти образы, почему ты считаешь, что у нас и заборы выше растут, и до дна мы дошли, а до глубины все никак не доберемся. В чем проблема защиты системы?
Ну, я предлагаю передать слово Оле Синяевой, потому что дамы должны идти впереди, вот, под пулей, а мы там сзади будем на это посматривать. Давайте, наверное, с Оли начнем, а я готов потом ответить, чтобы нам как-то наладить некоторую социальную справедливость.
Ну, вот, то есть ты решил, да, ты решил переложить ответственность на хрупкие женские плечи.
Да, вот так вот, да.
Понятно. Стандартно, Саша. Ну, хорошо, да. Ладно. Стандартно, ожидаемо, хорошо, пропускаем, значит, тогда на амбразуру вперед Ольгу. Оля.
Да, здравствуйте, слово. Очень приятно мне с вами общаться, видеть, хоть и по интернету, но я хочу сказать, что мне, честно говоря, очень стыдно выступать на эту тему. Я почему-то наивно полагала, что еще когда в 2010 году я снимала свой фильм, а в 2013 мы его показали, и не только мой, было множество публикаций и фильмов на эту тему, что, в общем-то, все как-то сдвинется с мертвой точки. Сейчас получается, что мы все время бежим и бежим на месте, и количество сирот в нашей стране не уменьшается, к сожалению. ФБД, да, в Федеральном банке данных их становится меньше, но там, скажем, свои есть хитрости и уловки. Вот. Тем не менее, это серьезнейшая проблема, и защищают детей только, мне кажется, какие-то отдельные люди, отдельные личности, а система в целом, к сожалению, работает против семьи, наверное, да, потому что разрушаются семьи, им мало кто помогает, если только не соберутся какие-то активные граждане, которые, в общем-то, действительно озабочены этой проблемой. Граждане, так скажем, настоящие, ну, с большой буквы, вот как Александр Кизалов, который организует свой наставнический центр для помощи детям, сиротам, которые выпущены из учреждений, как мы знаем, 288 тысяч из них стоят на очереди. То есть фактически после того, как их вот перемололи в труху после детского дома, их вот как жмых выбросили на улицу, и что с ними делать? Ну, они пополняют, к сожалению, ряды не очень, скажем так, благочестивых граждан и приносит, в общем-то, ущерб не только себе, но и обществу в целом. А общество – это и есть государство, поэтому это проблема каждого, я считаю. Любой ребенок, любой человек может встретиться, да, с выпускником вот такого ужасного учреждения с покалеченной психикой, и встреча этим хорошим особенно не закончится.
Оль, вы у нас пропали только по видео. Вот, мы вас слышим. Ага, вот все, все, теперь снова, да, мы видим снова на связи. Оль, ну вот смотрите, да, значит, вы говорите, выпускников, значит, выбросили, семьями не занимаются, но, с другой стороны, мы же видим определенную активность, вот, которая идет, допустим, от и органов опеки, и государства вроде бы вкладываются, и все время происходят какие-то мероприятия, какое-то движение, и все мы постоянно...
Хорошо, Татьяна, скажите, а что конкретно, вот, ну, кроме праздников и всяких таких декоративных мероприятий, чем конкретно семьям помогают опека? Вот последние случаи, опять-таки, совершенно жесточайшего изъятия в Оренбурге. Да? То, что мы видим, это не помощь, а это просто какой-то жесточайший совершенно цинизм по отношению
так,
к детям.
Да, так может быть, мы здесь просто расходимся в понимании защиты, то есть вот со стороны государства, с его видения, наверное, это защита, что вот им кажется, что ребенок в этой семье, он подвергается опасности, его надо изъять, поместить куда-то, где ему будет лучше. Вот, может быть, просто понимание того, что ребенку лучше в семье априори, вот этого нет, и я не знаю, когда оно будет в светлом будущем, потому что мы же с вами сталкиваемся, постоянно видим все эти истории, репортажи о том, что вот в приемных семьях происходит то, сё, пятое, десятое, а в детском доме все хорошо. Каждый раз нам говорят об улучшениях, что там улучшилось, здесь улучшилось, вот дети все в шоколаде, сытые, обутые, одетые, и деньги им на счет идут. Поэтому и представление общества тоже какое может быть? Если детский дом, вот там безопасность, а они придут в приемную семью, там не знаю, что с ними будет. Вот в чем проблема, на ваш взгляд?
Ну, проблема в малоинформированности граждан, в том, что у нас, к сожалению, нет тех СМИ, которые могли бы доносить объективную информацию, потому что то, что происходит за забором детского дома, тщательно скрывается. И, конечно, когда дети попадают в приемные семьи, это все вылезает наружу, и понятно, что проблем становится очень-очень много, и люди с этим остаются один на один, поэтому количество возвратов растет. Вот. Но в целом в государственной политике, конечно, отсутствие политической воли, вся проблема заключается, потому что все-таки система... Это приносит многомиллиардные доходы. Я вот, честно говоря, открывала, когда эти суммы, когда я видела, сколько денег выделяется на детские дома, я даже не знала, как они называются чисто математически, то есть какие-то триллионы, триллиарды. Вот. И, конечно, эта система, в общем-то, распиливается на всех уровнях этот бюджет, и поэтому детей выгодно. Учреждения нужны дети, вот это их основное топливо. Поэтому так и складывается ситуация на данный момент. Поэтому все государственные СМИ рассказывают о том, какие ужасные приемные семьи, какие праздники в детских домах.
Ладно, вот если мы возьмем там государственные СМИ, им дадут вообще снимать то, что за детским домом-то происходит? Вот вы когда фильм снимали, как это вообще происходило?
Ну, им, конечно, не то чтобы даже не дадут, потому что все те, кто люди, которые работают в системе, они, в общем-то, достаточно хорошо понимать, что так не должно быть, и что это все неестественная среда ни для них, ни для тех, кто работает, ни для тех, кто там находится, но по-другому они выжить никак не могут. И, конечно, всем очень стыдно. Когда я снимала, ну, порой происходило какое-то чудо, какое-то замыливание у людей. Ну, видимо, им действительно хотелось высказаться, это выплеснуть. И они плакали потом, и они... Потом было несколько стадий. Сначала они плакали, потом они говорили: «Господи, только никому не показывай, меня уволят». Потому что это единственная работа, с которой они держались. Вот. Но, конечно, в глубине души они все понимают, что так должно быть, что это неправильно. Что это неестественно, и поэтому дети ведут себя неестественным образом, а система вынуждена их постоянно давить, подавлять. И вот в итоге на выходе мы получаем вот такой вот жмых. То есть от человека, от личности ничего не остается.
Угу. Саш, ну давай ты все-таки вставишь свои два слова, как ты обещал. Значит, почему все-таки заборы растут, но они глубина? Скажи. Несмотря на все усилия вроде бы со всех сторон.
Я не знаю, о каких усилиях вы говорите. Я все время слушаю, думаю, какие усилия. Значит, давайте мы соотнесем себя к тому, что законы Российской Федерации, по сути говоря, сформированы были во времена гражданской войны. Ну, вот так, если по-глобальному брать. Это декрет Дзержинского о борьбе с безнадзорностью и беспризорностью, который до сих пор за собой тащит 120-й закон Семейного кодекса. И, в принципе, системы Макаренко, которая до сих пор витает в умах людей. То есть вот создать колонистов, обрить всех, человек, сделать других человеков, и вот они все каким-то строем куда-то пойдут. Вот это до сих пор сохранилось в сознании. Люди не понимают, что человек должен жить отдельно от другого человека.
Извини, что я здесь встрянула, потому что ты затронул Макаренко. Макаренко – это вообще про другое, нежели детский дом сейчас. Будем на этом застревать.
Дело в том, что всякие системы, социальные системы или там решения каких-то социальных проблем появляются тогда, когда проблема настолько яркая, так сказать, сквозит, что появляется какая-то система. Вот появилась система Макаренко. Сейчас система Макаренко никому не нужна. Понимаете? Надо, чтобы главная система государства была семья, согласно закону. Но в связи с тем, что у нас каждый год 74 тысячи семей оказывается ситуации из изъятия, то, конечно, тут можно подсунуть любую систему и сказать, что система Макаренко не про это. Конечно, не про это, но про другое. Вот чтобы не было такого момента, что у нас органы опеки занимаются тем, что защищают права ребенка в семье, но при этом разрушают семью, изымают его, отправляют в детский дом и приют, сначала отправляют в инфекционную больницу. Поэтому вот эта вот карательная ее функция вместе комиссии по делам несовершеннолетних привела к тому, что сегодня органа, который бы работал бы с семьей тактично, миролюбиво, системно, уважительно, с пониманием, с включением ресурсов, агентов влияния и так далее, по сути говоря, нет. Социальный работник сам по себе – это человек, с достаточно слабыми возможностями, слабыми ресурсами, и вообще его никто никуда не пустит, потому что этот статус вообще просто занижен. Я по профессии социальный работник, я прекрасно знаю, как приходить к семью, как меня работать и так далее. Но вопрос заключается в том, что основным инструментом по решению проблем семьи является карательная ситуация комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки, которые не обладают компетенцией поддержки семьи, знаний, опыта. Что это за люди? Надо на них посмотреть внимательно. Это люди без какого-либо специального, социального, семейно-ориентированного образования. Это люди, которых посадили либо по блату, потому что они родственники мэра. Всякий руководитель органа опеки – это чаще всего тети или дяди, или близкий друг мэра. Почему? Да потому что для того, чтобы сделать нужную статистику и, так сказать, жить в одном каком-то ранжире, конечно, поставят какую-нибудь Галину Ивановну Иванову, потому что конкурс для того, чтобы там работал нормальный человек, типа меня, к примеру, да, однозначно будет свернут именно в эту сторону, потому что это вопрос управления. Это раз. Второе, на мой взгляд, сегодня органы опеки, совершенно у них развязаны руки, значит, вот то, что происходило в Оренбурге, хорошо, что стояла камера, это показатель того, что они ничего не боятся, они никого не боятся, они никому не подотчетны. И получается, что максимальное, что с ними можно сделать, это дать штраф 100 рублей. Поэтому вот то, что происходило вместе с приставами, вместе с сотрудниками МВД и так далее, это показатель вот такого жестокого, жесточайшего обращения с семьей, в первую очередь с семьей, при том, что изымали детей. Поэтому о чем-то можно говорить. Это настоящая дзержинщина, понимаете, когда давали указания, борьба идет, значит, давайте сейчас быстренько все это решим, понастроим там колонии, понастроили детские дома, завели систему Макаренко и понеслось. Все их это, все радуются и хлопают в ладоши. Но вы поживите в этой системе Макаренко, мать вашу, вот поживите там. Вот поживите вот в этом пространстве, где ты лысый колонист, и вас там толпа, мальчиков и девочек. Понимаете? Ведь можно выстроить систему, как в огороде. Навоз кидать, еще что-то, но не факт, что там что-то вырастет. Поэтому, конечно, надо говорить о том, что сегодня институт семьи подвергается жесточайшим прессингу, репрессиям, и, соответственно, семья всего уже боится, она не знает, кто тот человек или та организация, которая может встать на ее защиту, ну и вокруг много всяких разных там уполномоченных, Роспотребнадзоров и так далее, которые не являются, опять же, качественными агентами поддержки семьи. Должен быть какой-то качественный агент.
Саш, хорошо, ладно, мы поняли, значит, что слишком много контроля, много надзорных, мало конкретной помощи. Но предложение какое? То есть вообще какой-то контроль убрать? То есть он же все равно должен присутствовать.
Значит, предложение очень простое. Во-первых, я сейчас скажу 15 пунктов, если хотите. Но самое главное, это надо убирать органы опеки и систему управления семьей, так назовем. Это надзорный, карательный. Вообще те чиновники, которые там сидят, это люди среднего класса. А те, которых они карают, это люди из бедных, нищих семей, которых сегодня в России 25 миллионов. Поэтому должна быть структура, которая направлена на поддержку помощи семьи. Сегодня ее нет. По сути говоря, служба медико-социального сопровождения, которая находится в регионах, они сидят и ждут, когда к ним придут по заявлению и заявят, что у них есть проблемы. Никто не придет. Однажды я помогал одной семье, у которой изъяли двоих детей, значит, приемных детей, и отправили их, значит, в детский дом. Ну, там была целая процедура, семья не святая и так далее. Но когда я пошел по этажам и стал общаться с соседями, которые 40 человек накатали на них жалобу, они впервые видели социального работника на территории дома. Впервые. Они говорят, что, выборы? Я говорю, да нет, я вот социальный работник, пришел вот помочь. Да не надо нам ничего, вы все время, у вас выборы, у вас все время какие-то, вы мошенники, выборы и так далее. Поэтому, и потом уже, когда я проявил к ним, так сказать, максимальное миролюбие, исключил свои, так сказать, актерские флюиды, как я это называю, они стали потом звонить домой на мой телефон и говорить, а вот у нас такая проблема, у нас вот такая проблема, а вот такая проблема, помогите разрулить. Почему? Да потому что вот в подъезде висит только одна фотография участкового, и то, которого никто не видит, на котором все бычки, значит, тушат. А вот социальные работники, специалисты социальной работы или люди, которые могли бы оказать помощь семье, о них никто в регионе, в районе не знает. И вот я прошелся по огромному дому, а он реально огромный, там несколько тысяч человек живет, я увидел, что туда никто не входит, нет входа к тому, чтобы узнать о проблеме или пригласить специалисты, который пришел бы и сказал, да, ребят, вот здесь надо, у вас здесь надо это, сейчас мы здесь поправим. надо с образованием сейчас походить.
Саша, вот да, я поняла. Да?
Должен быть, должна быть в первую очередь медиация, а не просто мы пришли, так, у вас обои плохие, у вас холодильник пустой, а в детдоме обои хорошие, добровольцы прискачут, эти долбанные, значит, холодильник там полный на кухне, ты будешь в Италию есть, у тебя будет новый iPhone. Зачем тебе жить в этой семье? Уезжай, пошли. И он уходит.
Хорошо, значит, вот, допустим, органы опеки приходят, их выучили уже наизусть. Но, наверное, вопрос не в том, что они придут, а в том, что они сделают. Вот что, по-твоему, должны делать органы опеки, что не хватает нам сейчас? Что надо делать?
Их не надо, чтобы органы опеки приходили в семью. Нужно, чтобы пришел социальный работник, взял документ, например, журнал «Дети», так назовем, так это в любой стране делается, записал те сложности, которые есть, простроил маршрут и стал вместе с семьей его прорабатывать. Потому что специалист органов опеки придет смотреть на материальное состояние. А материальное состояние не является показателем, при котором детей можно изымать.
Да, но почему специалист органов опеки не может точно так же прийти и проработать маршрут? Почему он не может сделать?
Да потому что он конь, он не специалист. У него функция другая. Он один на 2500 человек. Что этот конь может сделать в пальто в конкретной семье? А их будет там, допустим, 50, а их 100 в год. Единственное, что он успевает, это написать рапорт о том, что в этой семье там не совсем все хорошо. Приходите к ДН ОПЕК, полиция. Что он может, какое он может обследование сделать? Какие он может предложить рычаги решения проблем? Какие он ресурсы может потянуть? Он один в поле, он один на 2500. Подумайте, что может сделать? Он что, Бэтмен, что ли? Один. Вот это надо тоже понять. Это опять же вопрос кадров. И во-вторых, что это за кадры? Вы видели эти фотографии, когда они там приходят? Они приходят в ботинках, прямо в квартиру, в этих шубах своих, понимаете, с этими сумками своими. Зашли, как в следственном изоляторе, в камеру, да, пришли. Ах, вы такие сики, никакого уважения ни к территории, ни к людям. Да раздейтесь вы, да чай принесите с тобой, да сядьте вы поговорите. Таблетку дайте, себе тоже выпейте.
Да.
Заходят туда с явным, так сказать, желанием найти, покарать. Понимаете, я один раз ходил вот на такой, так называемые, значит, они называются рейды. Я директор школы, полицейский и еще там какой-то там человек. Мы зашли в квартиру. Значит, директор школы начала сразу орать. Ах, вы, сука, такая, туда сюда не ходите. Полицейский сказал еще хуже. И понеслось. Она в ответ: это, все, мы вас лишим. Это говорит директор школы. Кто такой директор школы? Сотрудница опеки тоже начала визжать. Я говорю, давайте, можно я с ней поговорю? Уйдите, пожалуйста. Я их выгнал. Сели с этой матерью, стали разговаривать. У нее пособие там 5000 или там 7000 рублей, четверо детей, зарплаты нет, потому что она тянет одна, и представьте. Я говорю, а как вы вообще живете-то? И вот мы стали разговаривать. А эти сразу на нее напали. Канцелярки у нее нету, этого нет. Да не может у нее этого быть по причине того, что этого быть не может. Включите мозги. А у нее за дверью стоял топор. Вот и мамашки. Я говорю, что, зачем тебе вам топор? Он говорит, ну, как еще я вам защищаться? Не только же эти могут вломиться. Вот, поэтому тут надо, как, знаете, как в фильме 12, по-моему, да, у Михалкова, поговорить. Давайте поговорим.
Чем мы сразу? Да, но ты, когда начал про ботинки по коврам, то есть у меня сразу ассоциация с булгаковским собачьим сердцем.
Вот, да, швондеры эти ходят, понимаете?
Хорошо.
Что сделать? Что может сделать семья? Еще самое важное, смотрите, вот еще тоже важный момент. Значит, войти в семью, значит, есть законодательство, которое регулировано там, проникновение в жилище, защита персональных данных, много чего есть, да? Но при этом приходят люди с кокардой и делают, что хотят. Вот как? То есть говорит, что получается семья – это место, где можно оттоптаться и решить свои какие-то проблемы. Но вместо того, чтобы прийти и очень аккуратно. Я работал с финнами, вот я приезжал в Финляндию, и мы работали по семьям. Я ездил по семьям вместе с социальным работником. Знаете, там все тонко. Я не знал, кто из них мать. Потому что социальный работник так себя вел культурно, корректно, этично, В таком он был, в такой одежде она была, понимаете, она в тапочки оставила, они сели за стол, стали разговаривать с мамашей, с папашей. А у нас ворвались прямо в этих шубах, надо в ответ выходить тоже в шубе, что ли?
Саша, Ольга, тоже, да, вам обоим вопрос. А мы готовы вообще сейчас, наша страна готова к тому, чтобы снимать ботинки, одевать тапочки? Вообще общество, оно находится в таком культурном пространстве? Ты просто сейчас говоришь, мне кажется, о каких-то, ну, неправильных вещах. Но если говорить о реалиях, мы готовы это давать друг другу даже, ну, в кровной семье. У нас с этим-то большие проблемы. Вот в институте приемного родительства... В любой, да. Но я говорю, вот в институте приемного родительства хотя бы людей обязуют проходить ШПР, ну, хотя бы настраивают, дают какую-то базу осознанного родительства. А в кровном и этого нету. Но я просто вот про то, что, допустим, как ты говоришь, детские дома, плохо, я абсолютно с этим согласна. Но вот давайте пофантазируем. Вот, допустим, у нас не будет детских домов. Сейчас мы готовы работать на уровне того, чтобы у нас не было детских домов. У нас есть специалисты, у нас есть вообще база к этому.
Знаете, я вам скажу одно. Если сейчас убрать от детских домов все волонтерские движения, у нас сирот не будет. Вот если они все свои ресурсы, как говорит Джоанна Роулинг, направят на конкретные семьи, знаете, сколько доносят? Это еще тот же, такой же бюджет, триллионы рублей это доносит. Вот чтобы это свернуть и все вот это добро, а просто оголить вообще, просто прекратить просто туда ходить и направить свои ресурсы на помощь и поддержку семьи, у нас количество сирот сократится в разы. Потому что система поддержки – это гражданское общество. И есть конституция, которая у нас, значит, конститутит, в которой прописано, что главным институтом государства является семья. Давайте обратимся к этому вопросу, потому что наши добровольцы воспринимают детские дома как главный институт государства, а главный институт государства – семья. Вот это этот важный момент. По поводу дальнейших каких-то там дел, все меняется, когда на это влияет общественное сознание. Общество влияет на государство, на его тренды, на его политику и так далее. Сегодня никто не влияет на эту политику. Все либо бегают в детский дом, либо занимают теплые места, либо называют организацию помощь детям-сиротам, волонтеры помощь детям-сиротам. Я вообще не знаю, я вот по регионам много езжу, я вообще не знаю организации, где прям четко было написано «помощь семье». Четко, чтобы было написано «помощь семье». Все какие-то общественные организации «Зайчики», общественные организации там «в помощь сиротам».
Хорошо, смотри, в любом случае, давай мы скажем так. Значит, Саш, сироты есть, пока они есть. И если они есть, то их нужно, наверное, защищать. Мы не можем просто взять...
Пусть они сейчас будут, вопрос не в этом. Вопрос в том, что...
Не, ну как вопрос не в этом, если это живые люди?
Я объясню, подождите. Если мы ударим по притоку...
Я понимаю. Они все... Да, я поняла.
Послушайте, дайте я скажу. Финляндия после войны... Финляндия, 40 тысяч сирот после нашей войны, вот где мы там бедных там мочили. Значит, что делают финны? Они строят бараки и рядом начинают копать картошку, огурцы, помидоры. И люди приезжают и видят, что вот есть дети, и за 4 года они всех их раздали. Всем им помогли, родственники там пришли, еще что-то. Сейчас вопрос заключается в том, что у нас основное, чего мы не делаем, мы не помогаем семье. А так как мы не помогаем семье, прирост и приток сирот продолжается. Если это остановить, то со временем количество детей просто сократится. Не надо никого из детдомов сейчас выдергивать, это бесполезно. Потому что старшие воспитанники уже просто, в большинстве своем, просто не готовы, не приспособлены. Не надо их уже. Давайте будем считать, что это уже, значит, люди, которых нужно потом будет ассистировать, сопровождать. Потому что они настолько уже травмированы там в этой системе. Но вот чтобы туда не загнать новых травмированных детей, нужно работать по... Слово профилактика не люблю, потому что это какая-то профилактика. Вот нужно работать в этой вот плоскости. Все.
Спасибо. Я это и поняла, что, конечно, нужно работать с семьей для того, чтобы не было притока детей в детские дома. Но мы просто, ну, на мой взгляд, ну, нельзя сделать таким образом, чтобы, скажем так, переориентировать полностью работу на семью и оставить абсолютно сирот. Делать и то, и другое, может быть, основные силы на семье.
Нет,
да, согласна.
Но в Европе...
Но сиротами в Европе, а можно заниматься?
Да, но можно, в Европе, по сути говоря, они быстро поняли. Вот фильм Джонс сняли, еще что-то. Они увидели, насколько все это бессмысленно вкладываться в систему. Там нет уже вообще этой... Вот я там как паноптикум приезжал, выступал, говорит, у нас нет...
Таких... Я поняла. Оля, давайте мы вас слушаем.
Я просто хочу сказать такую вещь. Вот, например, на сайте у той же Джоан Роулинг, которая возглавляет фонд Ломас, и которая хочет всю Европу восточную уже освободить от институциональных учреждений, у них написана очень важная фраза, что дети принадлежат семьям, а не учреждениям. И вот этот вопрос глобальный, мне кажется, нужно всем понять, что семья и ребенок, это ребенок, это его часть, это его рука, например, нога, я не знаю, голова, любая часть тела, без которой организм не функционирует, и ребенок отдельно не функционирует. Он не может отдельно без семьи. Это нужно понимать. Нет никаких отдельных детей-сирот. Это отрубленные части тела, которые можно, сложно, но можно приживить в какой-то другой, каком-то другому дереву, да, какой-то другой семье. Поэтому обязательно нужно поддерживать приемные семьи, а то, что сейчас происходит, вот эти череда скандалов с приемными семьями, конечно, не способствует семейному устройству. И надо сказать, что оно, конечно, очень-очень сильно тормозится. Желающих взять все равно еще мы всех не распугали, но такое сито, через которое не каждый может пройти. Вот, конечно, нужно здесь работать очень много, но и, конечно, с кровной семьей сохранять ее, направлять все эти потоки сумасшедшие, эти триллиарды, да, просто на помощь семье. А те же опеки, мне кажется, можно вполне перевоспитать и переучить людей, дать им просто инструменты, да, дать им какие-то возможности, которые будут направляться в семьи, там, социальной работы. Работник или работник опеки действительно должен приходить в семью с уважением, с огромным, и прежде всего говорить о том, что чем я могу помочь. Чем помочь. И дальше это его работа, за которую он получает деньги. Должны быть неплохие деньги у него, чтобы он их отрабатывал.
Оль, вот абсолютно совсем согласна, если мы говорим о западном опыте, вот о финнах, которых Саша приводил, да, они суперские, молодцы, а Джоан Роулинг, но мы же понимаем, что там пространство, где есть определенный опыт, есть ресурсы для того, чтобы это все, ну, скажем, это все реализовать. У нас есть такая возможность, например, мы хотим, чтобы у нас не было детских домов. Я не знаю, за вы или против, например, варианта фостерной семьи или еще каких вариантов, но в любом случае, да, вкладываться в ту же семью, то есть, что приходили работники, которые задавали вопросы, значит, помогали выходить из трудных жизненных ситуаций. Все это надо уметь делать. Вопрос. У нас вообще есть, допустим, хотя бы одно учебное заведение, которое готовило бы специалистов по работе, вот, допустим, с приемной семьей. Где брать ресурс людей, которые будут работать вот на то, что мы сейчас озвучили?
Смотрите, вы знаете... я заканчивал университет по социальной работе. Специалист по социальной работе как раз по работе с семьей и так далее, с различными социальными группами. Значит, зарплата социального работника в среднем в регионе 7-8, ну максимум 12 тысяч, 15. Эти люди чаще всего просто не доходят до рабочего места. Это одна из болевых точек. В Украине, кстати, сделали такую программу, называется она 5000. Это значит, выпускают 5000 работников социальной работы и дают им сразу двойную зарплату, потому что они понимают, что это люди на передовой. У нас пока такого понимания нет, но у нас выпускают специалистов, которые просто до рабочего места не доходят. И на их месте работают пенсионеры, какие-то бывшие отставные там сотрудники и так далее, и так далее. Именно самого специалиста, которого 6 лет учили в университете, а я учился в университете 6 лет, просто не доходит до того, чтобы начать помогать качественно.
Так вот это в этом и проблема, да.
Ну правильно, правильно. И мы собирались там везде, во всяких госдумах, и говорили о том, что нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Но это, видимо, не особо кому надо с точки зрения государства. Надо, соответственно, как-то да, объяснять им об этом, говорить, что, ребята, давайте, пусть у нас не философы будут выступать и говорить о проблеме социальной, а люди с образованием. Вот и все. Поэтому так у нас и получается.
Я понимаю, вот сказать мы можем. Вопрос, а будем ли мы услышаны? Потому что, по-моему, вот насколько мне известно, на разных форумах, общение там с депутатами, с людьми, которые принимают решения в области закона, деления бюджета, об этом говорят каждый раз. Давайте что-то делать в этой сфере, менять, нужны специалисты, нужен совершенно другой подход. Но пока госы не там. Но я предлагаю... Ну,
я могу две секунды просто сказать, да. Что я тоже...
У нас вопросов много.
Угу. В Госдуме сидит 222 миллиардера. Зачем этим людям заниматься вот этими вот нищебродами, нами? Вот
вам
весь ответ.
Оль, что, да?
Да, я просто хочу сказать, что я ездила по учреждениям специально со своим фильмом, и каждый раз я, на самом деле, встречала очень теплый отклик. Смотря что разбудить в этих людях, смотря как к ним относиться к самим, да, как, какой посыл должен быть от вышестоящих, да, инстанций. Так что я думаю, что все это перестроить можно очень быстро на самом деле. Просто включить мой фильм один раз там, по центральным каналам, да, и развернуть общественную дискуссию. И я думаю, что никто, ни один человек не останется безразличным в стране, будут помогать все-таки больше.
Оля, согласна, в отношении общества, да, но убеждена, что нужны деньги, нужно выделять бюджет, нужно выделять, специально учить людей, нужно готовить ресурсную базу для того, чтобы нам что-то кардинально, глобально менять. Потому что написать...
Надо деньги, надо тратить деньги. Деньги надо тратить не на военно-промышленный комплекс, на ракеты, и говорить, какая у нас там армата, новый танк. А какие у нас новые технологии социальные для того, чтобы помогать семье, в том числе выплаты? Те же выплаты семье. Вот и все.
Понятно. Давайте отвечать на вопросы. У нас их очень много, поэтому постараемся так коротко. Здесь и комментарии есть. Анастасия пишет. Здравствуйте. В детском доме очень плохо. Лучше в семье, хоть в приемной. И бывают проблемы. Я сама в такой ситуации. Ирина пишет, здравствуйте, я сама сирота, выросла в детском доме, и сегодня говорю спасибо своему воспитанию. В семье дети воспитываются в системе ограниченного мышления. Очень много зависит от тех людей и личности, которые находятся с детьми и воспитывают их. Ирина, мы понимаем, да, что на каждом месте могут быть свои отдельные люди, но мы о системе сейчас в целом. Хотя спасибо вам за ваше мнение. Юлия, хочу усыновить сыночка, у меня 3 дочери, детей больше иметь не могу, что нужно для этого сделать? Юля, школа приемных родителей, которую вы можете выбрать дистанционно, как вам угодно, начните с этого шага, и там вы поймете дальше. Можете вы в этом двигаться или вам можно что-то другое? Наталья, как бороться с системой? Им выгодно, чтобы дети оставались в системе? Ну, это вам вопрос.
Да, конечно выгодно, чтобы дети были в системе, потому что вот
если, например...
Да, взять эту семью из Подорска, которая мало-мало-меньше забрали 4 детей. Вот представьте себе, там, ну, в среднем 100 тысяч в месяц на каждого ребенка, и это там 400 тысяч в месяц получает система. А эта семья могла бы каждый месяц за эти деньги менять себе крышу, да, которая у них якобы прохудилась, и из-за аварийности забрали детей. Вот и все, очень простая арифметика, конечно, выгодно.
Дальше двигаемся. Юля пишет, если в разводе, то есть я понимаю, если Юля вот в разводе, но проживаем вместе, могут отказать в усыновлении? Кто может ответить?
Нет, конечно, не могут, если в разводе, и у нас это не является какой-то причиной для отказа. Конечно, можно усыновлять. Главное, чтобы была приличная жилплощадь, какая-то минимальная зарплата, и прежде всего готовность, понимание вообще проблемы, с которой сталкиваться, потому что проблемы серьезные.
Значит, Саша, как же помочь детям? Как же помочь детям? Значит, изымают несправедливо, в ДД ребенку не жизнь, но и забрав такого ребенка, мать лишим шансов на своего ребенка. Ну, немножечко чуть-чуть запутано, но тем не менее, да, вот детям как помочь?
То есть я вам расскажу историю. Вот знаете, вот там эта девочка, как я не знаю, Катерина в детдоме. счастливая выросла. Значит, 6 детей пытались отобрать из семьи в Воланде. Это был у меня уже не первый случай за год. 6 детей. Значит, опека Вологды сделала запрос в семью, которая жила уже на другой территории, ту опеку, чтобы забрали детей, потому что, по их мнению, те живут как-то не так, как нужны. При этом они ни разу не были в жилье, потому что они находятся в Вологде, а те живут, значит, в этой, в Карелии. И вот что мы сделали все вместе, опять же, о гражданском обществе. Директор школы позвонила мне, я позвонил уполномоченному, написал об этом статьи, собрал 500 тысяч рублей, мы закрыли все долги, папу трудоустроили, опека отстала. Дали им по башке. Управление там, значит, сделали там всякие разные замечания, какие там начались, в том числе следственные какие-то действия против уже органов опеки. Потому что лоббист и интересант оказался не по зубам. Понимаете, это вот люди объединили всем поселком и стали помогать. Весь поселок встал на уши, просто, чтобы только этих шестерых детей не забрали. Не пили, не курили. Видите ли, опеке не нравится, что у них дом не такой, как, сказать, как Москва-Сити. Ну давайте соберем, собрали 500 тысяч, все отремонтировали. И этих семей достаточно, это уже не первая история. Вот сейчас с Олей мы в Рязани бьемся там за семью, где 6 детей. Значит, туда регулярно ходит, ходит опека, и, как на работу, понимаете, уже ребята эти устали. Ну, натравили на них СМИ, сейчас там будет разборка. Понимаете, надо не давать им эту эксклюзивность, нужно делать так, чтобы это было явным противоречием законодательству, разуму и так далее. Не молчать, вот и все. На сегодняшний день такие инструменты.
Хорошо, спасибо. Смотрите, вопросов много, друзья, мы постараемся на все ответить. Если не получится сейчас, ответим после эфира. Если, кстати, вы хотите, чтобы мы вам лично ответили, вы присылайте свою обратную связь, почту или каким образом можно с вами состыковаться. Хорошо? Потому что не на все получится ответить в эфире. Мы сейчас поняли, значит, проблема с государством, они, значит, пугают, стращают, мало обращают внимания реально на семью, помощи мало. С этим понятно. Оль, мы опять ваше видео потеряли. Есть. Ага, все, вернитесь к нам.
Смотрите, да. возьмем опыт Болгарии. Там все отдано на работу с семьей и общественным организациям. Там государство поняло, что они не справляются. И они сказали, вот эту зону ответственности берут на себя НКО. Со всеми подписали договора в Румынии, в Болгарии, в Польше. И уже такого идиотизма нету. Они могут как-то там чего-то, но уже не могут чего-то, потому что вступили в общественную организацию, они будут бороться до последнего.
Я поняла, Саш, у нас время ограничено, а хочется еще кое-что осветить. Значит, с государством, ну, более или менее понятно, я имею в виду, обозначили несколько моментов важных. Если мы говорим про общество, вот давайте, может быть, мы оттолкнемся вот от такой фишки остеровской, да, про вредные советы. Вот как не надо помогать сиротам? Если мы говорим о людях, которые спешат причинять добро детям из лучших побуждений и таскают туда килограммы шоколадных конфет, гаджеты крутые и кроссовки, и, значит, исполняют их желания. То есть все понятно чисто по-человечески. Но, тем не менее, вот буквально несколько слов. В чем нуждаются сироты, как мы можем им помочь, если мы просто граждане вот, Российской Федерации?
Оль, давай ты, а потом я.
Ну, вот эти дети, которые находятся в учреждениях, они нуждаются прежде всего в правде. Чтобы люди вокруг, которые их окружают, чтобы они их не обманывали, чтобы они их не пытались. Они на самом деле, вот, ну, как животные, можно сказать, на животном уровне, они все чувствуют. Они чувствуют любой посыл, который исходит, и, к сожалению, очень быстро переучивают их, приспосабливают к такому иждивенческому положению дел вот эти люди, которые как бы хотят причинить добро какими-то развлечениями, подарками и так далее. Так что самое главное, чего не хватает в детском доме, опять же, я говорю то, что это неестественная среда для всех находящихся там, это доверие, прозрачность и уважение. Вот что могут дать люди, которые хотят помочь. И это прежде всего искать ребенку семью кровную, восстанавливать связи с кровной семьей или искать приемную семью. Делать все только для этого, для того, чтобы он прирос, вот эта вот оторванная часть организма, чтобы она приросла к дереву. И только таким образом можно сделать ребенку хорошее, ну, с видом на будущее, так скажем.
Оль, я просто сейчас о том, смотрите, вот мы говорим, надо искать приемную семью, надо помогать кровной семье. Ну, вот, например, если человек, вот он вообще далекий от этого, он не знает, как к этому подойти, он просто увидел, допустим, ваш фильм, нашу сегодняшнюю передачу, у него откликнулся, он говорит, да, я хотел бы помогать. Но с чего начинать-то? Все-таки, как мы уже неоднократно озвучивали, что для того, чтобы оказывать помощь, нужно уметь ее оказывать, чтобы это было в пользу, а не на разрушение никому, в том числе и человеку, который хочет помощь оказать. То есть вот что надо? Идти в центр наставничества к Александру, учиться на волонтера в этом плане или просто жертвовать деньги, допустим, тем людям, которым у тебя есть доверие, ты видишь результаты, и ты вот таким образом тоже вносишь вклад в общее дело. Кстати, вот мы вас, дорогие, призываем, вы можете узнать побольше о центре Александра, посмотреть тоже, что они там делают, там много историй, все очень открыто, и если хотите, пожалуйста, поддержите. Мне кажется, это будет очень хорошее такое начало.
Оль, ну, Таня, сейчас, подождите, давайте, Оль, про фильм расскажи, пожалуйста, сейчас мы время потеряем. Это очень важно именно по фильму поэтому пройтись, почему? Потому что там судьба конкретного ребенка, которому с бубнами тоже бегали добровольцы. Чем все закончилось? Вот носились туда, таскали все, возили его везде. И вот сейчас, Оля, скажи, чем все закончилось?
Ну, давайте про фильм.
Это да, важно. Да, в общем, значит, есть у нас такой выпускник, который уже давно закончил, да, это сиротское учреждение, вышло ему уже 35 лет было на тот момент, и мы, в общем-то, связаны с как бы окружением его и узнали через его бывших одноклассников то, что там совершенно патовая ситуация, то есть человек, ну, буквально умирает, он не переживет эту зиму, у него отрубили все, газ, электричество, воду, он питается на кладбище, и штаны у него висят на тонкой леске. То есть, ну вот, буквально живой труп ходячий. Что было до этого? До этого были поездки в Германию, до этого были волонтеры, до этого были праздники, губернаторские елки и вся вот эта мишура, которая окружала его жизнь. Но самое страшное, конечно, это внутренняя опустошенность, это жуткая пустота и не, ну, неприятие обществом, социальными, конечно, группами этого человека. То есть он и внутри себя, его личность, в общем-то, вся скукожилась, да, от этого, и снаружи он просто высыхал и умирал на глазах. Слава Богу, благодаря тому, что вот Александр провел серьезную работу и удивительным образом
Оль,
нашел...
На самом деле, Оль, на самом деле не серьезно, а просто воспользовался связями, коммуникациями.
Ну, это же тоже, да, это же тоже долгие годы и репутационные истории, и связи просто так не образовываются, поэтому, естественно, не случайно, да, ты нашел ему семью, потому что в 35 лет принять такого, ну, можно сказать, достаточно разрушенного человека не каждая семья сможет. Спасибо большое отцу Анатолию Волгину, про которого мы, собственно, и хотим снять этот фильм и показать, что и невозможное возможно, и какие открываются грани у человека, который, несмотря на 35 лет, можно сказать, запустения полного, попал в семью, в нормальную обстановку.
Да, дорогие, у нас время вообще не осталось. Каким образом можно вам помочь? Скажите об этом. То есть, вот, например, как можно поддержать фильм, работу Саши, это где сделать, через какие каналы, порталы?
Вообще, на самом деле, это частная инициатива. Есть...
Говори, Саша.
Вообще, это частная инициатива, я не принадлежу никаким благотворительным организациям, потому что это офисы, это зарплаты.
Саша, у нас нет времени, как вам, у нас времени нет,
найди,
как вам помочь?
Найти и спросить, я отвечу, потому что все прозрачно, все на моей странице в Фейсбуке есть.
Понятно. Так, значит, я... друзья мои, да, если хотите, пожалуйста, к Александру Гизалову на страницу пишите, и думаю, что вам поможет. Друзья, у нас просто все время закончилось, мы сейчас выходим из эфира. Спасибо всем огромное. Оль, я думаю, что мы все-таки еще сделаем передачу, поговорим о фильме отдельно, потому что это стоит того. Но, друзья, если вы хотите поддержать и Олю, и Сашу, пожалуйста, в Фейсбуке найдите их, они в открытом доступе, напишите, кто чем может помочь, чтобы все-таки этот фильм состоялся, и чтобы Саша продолжал свою деятельность по помощи семьям. Спасибо всем вам. Надеюсь, что мы услышимся, как всегда, в передаче «Отличная семья». Счастливо, Бог вам в помощь.
До свидания, с Богом.
Спасибо.